Уважаемые интернет-слушатели, в эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается очередного шоу, который учинил бывший национальный лидер на телевизионных экранах. Он любит, так сказать, проводить такие срежиссированные встречи с народом, поскольку она уже не первая, то, ну, если угодно, к сценарию этих встреч и тому, как они готовятся, народ уже в определенном смысле привык. То есть все уже воспринимают это не просто как звонки публики, собравшиеся совершенно случайно на площади дорогому премьер-министру, которого они прям даже не знают, как расцеловать за все его благодеяния, а как срежиссированный спектакль, в котором есть, собственно, главный участник, ради которого он и затевается, и плюс, ну, некое количество лохов, будем называть его в игровом, так сказать, плане так, которых требуется развести. И вот, собственно, сам интерес к этому спектаклю оценивается скорее по степени разводки, насколько удалось развести публику и так далее. Я в этой связи хотел констатировать две вещи. Первое, это то, что, во-первых, уже даже и контролируемые властями средства массовой информации отмечают, что фактически в общении Путина с народом интереснее не вопросы, не ответы, а вопросы. Потому что понятно, что вопросы срежиссированы, так сказать, и ответы
отобраны.
Да, отобраны, что ответы формируются уже по заранее накатанному сценарию. Ну, он не читает еще, видимо, пока с телемонитора, но что-то происходит очень близкое к этому. Во всяком случае, они уже проработанные. А вот то, какие вопросы задают и, так сказать, каким образом на них реагируют, например, в определенном мере показывает настрой. Вот меня лично, например, очень порадовал вопрос, якобы заданный из зала. А правда, что вы человек фартовый? И как расплывается, так сказать, там Вован и чувствует, что у него прямо пальцы встают вот так вот рогами. Он не ответил ничего. Он просто обрезался, да, как кот мартовский, да, что он фартовый. Вот понимаешь, уровень президента, который, пардон, председателя правительства, который является фартовым мужиком, и ему это нравится, и для него отбирается этот вопрос с отчетом на его вкус, конечно, он говорит много больше, чем все те кладези цифр, которые он задал. Это первое. И второе, о чем я хотел обратить внимание, это то, что как всплыло по ходу движения история с заготовкой о вопросе ивановского кардиолога, который как бы задал вопрос Путину и объяснил ему, как к его визиту готовились в ивановской клинике, что все это визит мишура. Понимаете, суть ведь не в том, что некий ивановский кардиолог совершил прорыв. Мы это и так знаем, что к визитам Путина и Медведева готовятся как к посещению потемкинских деревни, значит, в пресловутых историях екатерининских времен. То есть здесь
это вещь общеизвестная.
Да, эта вещь общеизвестная, она уже сейчас не требует комментария. Здесь путинские пиар-технологи попытались эту вещь оживить ее как бы необычным экспромтным вопросом, на который даже губернатор там обозлился, да чуть ли пообещал его не стереть в порошок, а Путин-то его защитил, аж лично позвонил в больницу, сказал, в обиду не дам, эх, богатырь наш ебуслай, так прямо хочется сказать былинным языком. Позже начали всплывать детали, в ходе которых выяснилось, что, оказывается, этот кардиолог Хренов писал письмо, это письмо отобрали, потом ВГТРК, то есть телевидение официально попросило его задать этот вопрос в прямом эфире, потом к нему в клинику, то есть эту, в больницу приезжали и проверили телефонную связь, дескать, не фонит она. В общем, короче говоря, шла целая подготовка. Вообще, как-то, когда такая подготовка идет, не очень верится, что в городе Иван такая суета проходит мимо внимания губернатора. Вот мне-то лично кажется, что если уж такое происходит, то наверняка губернатор как минимум в курсе. Значит, поэтому, как следствие, то, что вот эта вот история выплыла наружу, он показывает, как такого рода визита готовится.
С моей точки зрения, я бы более кратко по этой части высказался, потому что все, кто хотели увидеть это зрелище, они это зрелище увидели. Значит, оценки у всех есть свои, и, так сказать, здесь вторгаться в чужие оценки я бы не стал. Что касается того, как мне представляется, ему он расслабился, ему показалось после большого количества вот таких потемкинских деревень в виде ответов и вопросов, у него создалось впечатление, что можно и поострее задавать вопросы, можно и в дискуссию какую-то минимально поступать, и в силу того, что я такой умелый ответчик, остроумный человек, и действительно он достаточно реактивен, так сказать, в плане ответов, и действительно достаточно остроумен, то я, пожалуй, их переиграю. И надо сказать, что то поле битвы, на которое он вызвал на этот раз население, дозволив задавать слегка островатые вопросы, он на этом поле проиграл. Проиграл. Выяснилось, что кроме причесанных вопросов, которые написаны заранее и имеют свои ответы и прилизанные, он на другие вопросы, как выяснилось, отвечать-то не может. И все его пресловутое остроумие, которое, так сказать, в потемкинском варианте, оно как-то сыгрывало и, по крайней мере, создавало слащаво-благостную такую картину, эта картина развалилась на куски и встали такие швы и такие неприятности, что не приведи Господь, так сказать. Но так как многие из вас видели это зрелище и сделали свои выводы, я думаю, что ничего добавить больше к этому не стоит.
Ну, единственное, что стоило бы, конечно, еще дополнительно прокомментировать, это то, что после этого шоу примерно стало ясно, почему отложили под приговор Ходорковскому. Потому что, во-первых, было совершенно... Организаторы этой беседы осознали, что если вдруг провести оглашение приговора Ходорковскому 15 декабря, как это предварительно планировалось, то беседа 16 или 17 фактически сведется к обсуждению этого приговора и какую роль он сыграл в нем лично Путин. Вот. Поэтому, видимо, так сказать, было дано указание сверху судье, так сказать, изложение приговора, оглашение приговора затянуть, а я замечу, что он мог его огласить и в краткой форме, то есть не в полной, а просто, так сказать, сформулировав, чего кому и сколько причитается. Вот. Но, тем не менее, значит, сделано этого не было, вот. А те вопросы, которые были Путин на этот счет задали, отчетливо выдали главную тайну, которую, пожалуй, наверное, он и хотел бы сохранить, но не смог, поскольку выражался, так сказать, без обиняков, настолько, насколько ему этот сюжет был близок. То есть он фактически, будучи премьер-министром, огласил приговор суда, ну не в годах, естественно, а в обвинении Ходорковского, еще до того, как этот приговор был вынесен. То есть в любом виде, так сказать, общества это воспринимается как давление на суд прямое.
Ну, причем он не постеснялся.
Нет, он серьезно приврал, он притащил к этому делу. Мы бывали на суде, мы знаем, о чем идет речь на этом самом суде. Ни о каких убийствах, так сказать, ни о какой связи с какими-то другими людьми, так сказать, на этом суде вопрос прокуратуры не поднимался. Хотя могли бы поднять, если считали это доказанным или как-то предметным. Значит, речь идет об обвинительном заключении, написана одна единственная вещь. Вы украли ту самую нефть, которая вам и так принадлежала, как ЮКОСу. Угу. Вот об этом ведется речь. И дальше вы украли ее не просто так, вытащив в ведрах, а вы там поменяли цены трансфертные, вы должны были применить цены Амстердама в Когалыме, так сказать, а вот вы не применили. Да начинается бред «Севой кобылы» в «Лунную ночь», которая вообще не подается никакой юридической оценке. Ни о каких убийствах, ни о каком давлении речь не поднималась. Я сидел половину заседаний вот этого процесса, так сказать, и точно сделал вывод. Я делал по указанию Национальной Ассамблеи, как наблюдатель, так сказать, и там все мне понятно. Поэтому здесь я считаю, что Путин с этим телеобращением здорово проиграл, и это объективный исторический процесс.
Хотя надо понять, что это телеобращение фактически это не просто некая необходимость пообщаться с народом, а это часть предвыборной кампании.
Да,
и само по себе характерно то, что, во-первых, эта кампания уже фактически дала старт в 2010 году, вот, а во-вторых, что в этой кампании конкурирующими лицами являются, по сути дела, две части тандема. Вот то, что она перетекает в такое вот именно русло, это фактор надо отметить уже сейчас, в 2010 году, и только посмотреть, как это в 2011 и 2012 году будет, так сказать, развиваться, если, конечно, его участники
доживут.